Добрый вечер всем, дорогие женщины. Значит, тема нашего сегодняшнего урока – это, наверное, самая известная тема на свете между мужем и женой – это ссоры. Так вот, об этой теме. Очень часто у людей бывает ощущение, ну как можно из-за такой вещи ссориться? А вот у нас дома это доходит непонятно до чего. Так вот, и в моих глазах есть два вида ссор. Один вид ссор – это ссора или спор на определенную тему. Выберите любую тему, начиная от политики – муж левый, жена правая или наоборот. Так, такое вполне бывает. Он с Украины, она с России. Такое уж точно бывает. И кончая, у нас идет спор о том, как провести летние каникулы с детьми. Так вот, если это спор по теме, так? То есть у нас разные политические взгляды. Мы можем попробовать друг друга убедить. Скорее всего, у нас мало что получится. Мы можем остаться каждый при своих взглядах. Когда это спор на какую-то тему, на которую можно и нужно принять решение, мы можем это обсудить. Если мы друг друга не убедили, можно детей присоединить, решить простым голосованием, можно жребий бросить, можно с кем-то посоветоваться, все, что хотите. Это ссоры, которые можно решить. Но в моих глазах в основе большинства споров и ссор лежит что-то совершенно другое. Кто в нашем доме скажет решающее слово? И как в том анекдоте, последнее слово остается за тем, кто за мной. Делай, что ты хочешь. Если мы спорим о том, кто тут хозяин в этом доме, то, дорогие женщины, это непременно превратится в ссору. И иногда это ссора систематическая, потому что опять и опять, когда мы спорим на эти темы, мы требуем всеми силами и делаем все усилия, чтобы только наше мнение было принято в учет. Давайте возьмем какой-нибудь пример. Скажем, у нас серьезный спор о воспитании детей. Наказывать или не наказывать. Если мы спорим о наказании, так подходит ли такое наказание? Правильно ли наказывать вообще? Какими методами наказывать и так далее? Тогда можно привести доводы, можно с кем-то посоветоваться, можно послушать уроки на эту тему. Можно подумать, или это применимо, или неприменимо к нашим детям. Если мы спорим о том, чье слово решающее в отношении детей, то в этом споре, к сожалению, не будет положительных результатов. Потому что спор идет, знаете, не на жизнь, а на смерть. Я всех заставлю подчиняться себе. И такие бывают и муж, и жена. И вот этот вот спор, он спор, который разрушает семейную жизнь. Вот в прошлый раз, откуда возникла тема? В прошлый раз говорили о помощи в семье. Теперь может быть дискуссия на тему, должен или не должен муж помогать по дому. Может быть дискуссия на тему, нуждается или не нуждается жена в помощи. Но если мы выходим на ситуацию, в которой одна сторона решает, что обязана делать вторая сторона, то тут это не спор. И это даже не ссора, это самая настоящая война. И в этой войне очень часто пользуются псевдорелигиозными аргументами. То есть, ну как, жена обязана слушаться мужа. И я должна сказать, что есть вопросы, в которых жена должна слушаться мужа, а есть вопросы, в которых муж должен прислушаться к голосу жены. Наши мудрецы говорили, что в духовных вещах решает муж, а в практических вещах в отношении хозяйства дома решает жена. Может быть, сегодня это не всегда так. Мы вопрос, из как, откуда мы берем вот эти свои установки. То есть, пример правильной установки, неправильно используемой. Значит, по Галахе у мужа три обязанности перед женой. Обязанности эти все перечисляются в хупе, в ктубе, зачитывается во время хупы, и все они обязательные потоки. Муж должен кормить и поить жену, одевать ее и жить с ней половой жизнью. Теперь мудрецы наши сказали, что для того, чтобы не создать у мужчины ощущение, что женщина выходит за него замуж чисто ради собственной выгоды, у женщины есть обязательства, которые постановили наши мудрецы в отношении мужа. Например, масэ ядея лэбаала, дела, плоды рук ее идут мужу. То есть, когда-то речь шла о домашней работе, а сегодня, когда женщина работает, ее зарплата по Аллахе, это идет мужу. Когда муж выполняет свои денежные обязательства в отношении жены, потому что если он их не выполняет, то жена имеет право распоряжаться своими деньгами. Теперь, мужчина, который скажет, как это я не выполняю, я кормлю семью, у нас каждый день есть хлеб, молоко, я плачу за воду и за газ, все сыты, никто с голода не умер. Так? Я считаю, что этого достаточно. Так вот, не он определяет, каковы потребности по Аллахе. И есть в Аллахе целая дискуссия для бедняков. Так? А кто обеспечен в соответствии со своим уровнем? Но и для бедняков и речь не идет о пайке концлагеря. Так если мужчина вот эти вот элементарные нужды не обеспечивает, то весь разговор о том, что ее заработок – это его деньги, он, скажем так, он не к месту. То есть, когда люди знают Аллаху и четко понимают свои права и обязанности, тогда разговор он немножко другой. И вот здесь я на секунду хочу отойти от галахической дискуссии и поговорить о чем-то другом. В моих глазах, может, я ошибаюсь, когда люди женятся, у них есть цель. Если их цель найти себе слугу или служанку, то это не определение еврейского брака. Если их цель жить в мире и дружбе между собой, и чтобы семья была место, где двоим хорошо, тогда все наши конфликты я рекомендую проверять с этой точки зрения. Вот я его, мы решаем о помощи перед праздником. Я его заставлю мне помогать любой ценой. Это между нами создаст атмосферу праздника. Это мы будем ощущать, что мы заходим в праздник в хорошем настроении, но ненавидит он мыть посуду и возиться с домашней работой. Ответит мне женщина совершенно справедливо, я тоже не люблю, у меня нет тоже желания с этим возиться. Окей, тогда давайте проверим, что мы можем. Мы можем взять помощь, мы можем купить какую-то часть готовую еду, готовое печенье. Кстати, в моих глазах это тоже помощь деньгами. Мы можем решить так или это. Если наша цель, чтобы на праздник, когда мы даже гостей позвали, тут дома было чисто, приятно, хотелось бы здесь находиться, давайте подумаем, какими методами мы это достигаем, так чтобы оба были довольны. Иногда мы за это платим временем, иногда усилиями, иногда деньгами. Но, повторяю, если цель, я заставлю ее делать то, что я считаю правильным, я заставлю его делать то, что я считаю правильным, то, по-моему, мы вышли на тропу войны. И даже если я выиграю битву, войну я проиграю, потому что результат будет, что вместо того, чтобы быть мужем и женой, мы начнем становиться врагом. Теперь, если когда наступает вот такой вот конфликт, мы подумаем, действуем ли мы сейчас из интересов семьи, или мы сейчас действуем для того, чтобы показать, кто тут хозяин, и цель наша действительно интерес семьи, мы придем к совершенно другим выводам. Если же и есть люди, которые женились для этого, мы считаем, что мы получили обслуживающий персонал, то надо узнать, или второй женился ради этого, и вторая выходила замуж ради этого, потому что в ктубе написано, что женщину взяли в жены, а не в обслуживающий персонал. Я не забуду, у меня был такой замечательный разговор с одним мужем. Там у женщины, второй брак у них, а обоих у женщины было несколько своих детей, она их до тех пор кормила своей профессией и сама признавалась, что была очень плохой хозяйкой. Муж человек аккуратный, и его этот вот балаган в квартире дико раздражал. Я сказала женщине, смотри, возьми кого-то пару раз в неделю, ты зарабатываешь неплохо. Пусть она убирает, и вопрос беспорядка будет решен. Получаю телефон. Сыпора, вы можете себе представить, в моем доме крутится чужая женщина и заходит в каждую комнату и делает там, что хочет. Я говорю, это ужасно интересно. А что это за чужая женщина, которую впустили? Да вот жена наняла домработницу. И говорю, ах, простите, так это не чужая женщина, это домоработница, которую наняли. А я не женился, чтобы тут были домоработницы. Так вот, мне с такими мужчинами всегда интересно. Это в ктубе вписано, что он женился на условии, что домашние работы она будет делать своими руками. И если он мне сейчас покажет Масея, Дея, Лабала, то есть, что она обязана их делать, она имеет право купить себе замену. Я добавлю более того, что обеспеченный человек по Галахе обязан поставлять жене работницу для наиболее тяжелых работ. И нигде не написано, что муж имеет право экономить на Точно так же с другой стороны. Женщина, которая начинает указывать мужу всякие вещи, где он должен молиться, где и как он должен учиться, как он должен развлекаться и проводить свое время. Она лезет не на свою территорию. И если ей это не нравится, она может что-то предлагать, но она не может заставлять. Так вот, вот это вот заставлять и вынуждать, и объяснять, что так как он проводит время, это неправильно, это низменно. Я не говорю о явных нарушениях галахи, чтобы было понятно. Если мужчина едет на женщиной полсекунды быстрее будет ответить, что нет. То я с вами прошу прощения. Так вот, Галит, я извиняюсь, меня выбило из колеи. Что я последнее, что я говорила, чтобы не повторять?
Что, по-моему, вы говорили про то, что в Ктубе не написано, что жена должна быть домработницей.
Домоработницей, совершенно верно. Спасибо большое. Так вот, и точно так же ни в клубе, нигде не написано, что жена может указывать мужу, в какой синагоге молиться, где учиться, на какой работе работать, какую зарплату требовать на этой работе. Короче, ни жена не является длинной рукой мужа, ни муж не является длинной рукой жены. Когда мы это поймем и будем ко второму человеку относиться с уважением, у нас будут конфликты, будет несогласие, но мы научимся их решать. А пока мы будем пытаться заставлять другого подчиняться нам, дома конфликты будут бесконечны и по любой глупости. Потому что здесь принципиально не сама вещь, а то, что я решаю, как это будет, и никто другой. Теперь спрашивается, а вот откуда это берется? И очень часто это берется из семей, в которых люди выросли. То есть мужчина или женщина, которые видели такое поведение у своих родителей, даже если они себе внутри обещали, что они себя так вести не будут в браке, это уже какой-то автопилот. И вот здесь я хочу добавить что-то к нашему разговору не совсем о ссорах, а о том, как они решаются. Если мы умеем решать наши ссоры, или есть человек, которого мы оба охотно готовы принять как посредника между нами, все в порядке. Но если мы не умеем, и наши конфликты все усложняются, и мы все больше и больше ссоримся и обижаемся друг на друга, пришло время обратиться за профессиональной помощью. И теперь с этой профессиональной помощью я хотела бы что-то объяснить. Очень часто люди, которые приходят за профессиональной помощью, они приходят с вопросом. Вопрос звучит так, рассудите, кто из нас прав. То есть семейный консультант или психолог или магашер в глазах пары, которая приходит, должен играть роль судьи, который сделает второй нехорошей стране. Теперь я знаю, что есть такие люди, которые себя так ведут. И к ним приходят для шломбайта, и они начинают говорить жене или мужу, ну вот, если бы ты уступала и делала бы вот так, у вас бы не было никаких проблем. То есть то, что ты не хочешь уступать, проблема твоя, и реши проблему тем, что подчинить. Я не думаю, что это то, что профессиональный человек должен делать. Во-первых, я действительно не знаю, кто прав, кто виноват. Я слышу какой-то обрывок семейной жизни, когда люди приходят ко мне посоветоваться. Понятно, что я задаю наводящие вопросы, пытаюсь понять ситуацию, но семейная жизнь – это что-то огромное, а ко мне пришли с одним вот таким отрывочком этой семейной жизни. Так вот, в моих глазах моя цель совершенно другая. Моя цель, чтобы каждый из них понял, что хочет второй, что ему и что ему мешает. Потому что очень часто мы ссоримся с внутренним убеждением, что, простите, вторая сторона полный идиот, идиотка. Если они вообще могут хотеть вот такую вещь, доказывать такую вещь, требовать такую вещь, Ну вот скажите, наш бюджет и так рассчитан до копейки, как можно в этот бюджет вписать поездку за границу, регулярную помощь по дому, слэш покупку какой-то новой мебели вместо сломанной и так далее. Так вот, если я слышу только себя, я никогда не решу эту проблему по-хорошему. А если я сумею понять, в чем заключается потребность другого человека, тогда я могу поискать пути, как заменить то, что он попросил, на что-то, что более реально экономически, но доставит ему хотя бы часть того удовольствия или его как эмоциональной нужды, как бы доставила другая вещь. Я могу попробовать предложить компенсацию. Мы можем вместе подумать про какой-нибудь другой вариант. Мы можем изменить наш бюджет и решить, что да, мы сделаем вот это за счет чего-то другого. Так? Я вчера ехала с одной женщиной на урок, и она мне рассказала, что они предложили сыну бармицванику вместо того, чтобы отмечать бармицву в зале и приглашать людей и так далее, сделать кидуш в синагоге и отметить бармицву в классе, а на сэкономленные деньги поехать куда-то вместе на отдых. Так то же самое, что делают с ребенком, вполне можно сделать и в семье. Даже там, где бюджет очень напряжен, можно подыскать какую-то дополнительную работу на какой-то короткий срок. Короче, можно найти много вариантов. Все это, если я пришла все сегодня, слэш он, она, пониманию, что то, о чем просит второй человек, это не закоренелый эгоизм, это не бессовестные требования, это не глупость и неумение составить семейный бюджет. Продолжьте, оно длинное, так? Все знают, как это все звучит. А это потребность другого человека. И он имеет право на другие потребности, чем у меня. И его потребности ему могут быть очень важны, не меньше, чем мне. Если мы исходим из этой точки зрения, даже когда мы очень-очень расходимся во мнениях, мы можем прийти к какому-то компромиссу. Если же мы тут ставим знаменитый вопрос, а кто тут прав, вот решите, то понятно, что, скажем так, даже если будет человек малопрофессиональный, и он скажет, да, вот он, она правы абсолютно, вы обязаны подчиниться, мир в семью это не верно. А для того, чтобы понять, что, почему и как нужно второму человеку, нужно время. И я неоднократно сталкиваюсь с людьми и думаю, что другие семейные консультанты и психологи тоже сталкиваются с такими же, которые мне говорят, Мы уже ходили на семейную консультацию к... Точно так же не сомневаюсь, что люди говорят, что ко мне ходили. Да? А я задаю следующий вопрос. Да, и сколько же было встреч? А, 2-3, мы поняли, что это не для нас. Господа, вы имеете полное право поменять консультанта, пойти кому-то другому и так далее. Тут не надо рассказывать, что вы прошли процесс налаживания и восстановления отношений, потому что это процесс. Потому что если мы 5 лет, 7 лет, 10 лет ссоримся на какую-то тему, то когда мы приходим к психологу или к семейному консультанту, то, простите, перефразируя Золушку, помните там помощника волшебницы? Я еще не волшебник, я только учусь. Так вот, семейный консультант даже не или психолога, они даже не учатся на волшебников. И то, что люди старательно разрушали годами, в 2-3 встречи никак невозможно построить. И понятно, что всегда будет шаг вперед, 2 шага назад. И тем не менее, люди, которые полгода, год пытаются делать что-то со своими отношениями, учиться, как спорить, учиться, как разговаривать, учиться строить компромиссы, находить какие-то соломоновые решения и так далее, их отношения улучшаются. А кто после 1-2 встреч говорит: тут не с кем разговаривать все равно. Вы же видите, мы договорились про, а это все прекратилось. Тогда тут и разговаривать. И тут же хочу добавить еще одну вещь. Когда я... Вот наши уроки, они предназначены для пар, у которых, в принципе, хорошие семейные отношения. То есть, если их самих спросят, они скажут, в принципе, неплохо, но вот в этой сфере есть проблемы. И оба ответят так. Уроки для этих людей. Мы пытаемся говорить о типических проблемах и о том, как их можно решать в семье. Но если разговор будет звучать так: у нас могло бы быть все хорошо, если бы не он, она, потому что вот они все делают неправильно, они никогда не прислушиваются, они никогда ничего не делают и так далее, виновата целиком и полностью вторая сторона, это уже не для этих уроков. Там уже есть более глубокая проблема. А если способ решать проблемы в семье – это постоянное насилие, то тут уже, причем не обязательно физическое. Я в прошлый раз сказала, и я от своих слов не отказываюсь. Когда женщина говорит: мне нужна помощь по дому, а муж говорит: а я запрещаю и не даю тебе денег платить за это экономическое насилие. И если муж говорит: миленькая, для нас это невозможно, но давай я тебе помогу, или давай мы там не будем, что примем как данность, что определенные вещи на этом участке жизни у нас дома не делаются, Это уже попытка искать компромисс, это уже возможность договориться. Но я тебе не позволяю, и я тебя заставлю, это насилие. И если речь идет о насилии, то тут уже и обычная семейная консультация не поможет, а нужен психолог, который умеет работать с насильниками. А самое главное, нужно, чтобы человек признал, что его методы неправильны и разрушительны для семьи. К сожалению, больше всего я вижу, что люди это признают, когда уже поздно что-то ремонтировать. Но если мы хотим спасти нашу семью, то, повторяю, мы должны понять, что мы плывем в одной семейной лодке. И если один бросает весла и валит всю ответственность за то, чтобы лодка держалась на плаву на второго, то вопрос, или второй захочет дальше быть в той же лодке. А если наша цель привести нашу лодку к берегу, на котором нам обоим будет хорошо, тогда мы можем напрягаться по очереди, мы можем поделить между собой обязанности, но нам обеим, мы можем просить о помощи с берега, но нам обоим понятно, что мы оба должны в этом участвовать. Так вот, в данном случае цель, внутренняя цель человека, она та, которая определит, будет ли у него удачная семейная жизнь, или все закончится катастрофой, которая начнется с таких бытовых мелочей, что даже смешно. Окей. Отсюда, я думаю, мы можем перейти к вопросам.
Спасибо, дорогая Рабанит Цепора. Дорогие наши слушательницы, я очень вас прошу быть активными, задавать вопросы, потому что это действительно, как я не устаю говорить, уникальная возможность разобрать ситуации конкретные. И самое главное, что ваши вопросы помогают женщинам, другим женщинам, потому что кто стесняется задать вопросы или не может сформулировать, или слушает нас в записи. Пожалуйста, будьте активны. Мне как-то очень тяжело задать вопрос, потому что мы, во-первых, уже поговорили, но вот пришел вопрос. Слава Богу.
О, это очень важный вопрос. У меня такой вопрос. Как быть, если возникают споры между мужем и женой по галактическим вопросам? Если, например, жена хочет идти в некоторых моментах по облегчающим мнениям, а муж по устрожающим, как пример, муж хочет молочное только халаву Исраэля, а женщина предпочитает молочные продукты по облегчающим. Я думаю, что у любой семьи для галахических вопросов должен быть раввин. И к этому раввину, когда есть спор, можно обратиться вдвоем. И женщина может объяснить раввину, почему она предпочитает идти по облегчающим мнениям. Это может быть денежный вопрос, это может быть сложность раздобыть продукты там, где она проживает. Это может, у нее могут быть причины. Поэтому, когда идет только мужчина и спрашивает, халав Исраэль или не халав Исраэль, любой раввин, конечно, ответит халав Исраэль. А если идет женщина и говорит, а вот у меня эта тема вызывает вот такие проблемы, раздобыть там, где мы живем, халав Исраэль, очень непросто. Это отказаться от молочного, это то, это все. Возможно, мнение раввинов будет другим. И если у нас нет общего раввина, то его необходимо для себя выбрать и прислушиваться к его мнению. Когда обе стороны принимают, что когда он говорит что-то устрожающее, или когда он говорит что-то облегчающее, это обязывает нас обоих принять его решение.
Спасибо. Но еще раз призываю всех нас задавать вопросы. И пока вот вы отвечали на этот вопрос, я еще раз подумала. Такой вопрос. А что очень, мне кажется, это достаточно частая ситуация, когда, например, женщина понимает, что надо идти к специалисту, а муж не хочет и не считает нужным.
Во-первых, я бы на месте женщины пошла бы и посоветовалась, как я могу сделать так, чтобы уговорить мужчину, что можно сделать, что ему можно предложить, какие изменения можно ввести, как с ним поговорить. Я тут недавно общалась с парой, где муж пришел первый раз с абсолютно полным настроем против, то есть пришел заранее, сказав, что он готов только на одну встречу, чтобы объяснить свою точку зрения. Я сказала: хорошо, замечательно, тогда я, по крайней мере, буду видеть ситуацию с двух сторон. Так вот, мы работаем вместе с тех пор уже несколько месяцев. Выяснилось, что после одной попытки все не так страшно. То есть понятно, что если люди убеждены, что вот они придут кому-то для помощи, их будут заставлять силком делать какие-то вещи, требовать, осуждать и так далее, то нет никакого желания идти. А если люди поймут процесс, возможно, многие согласятся.
Спасибо. А что такое процесс? Вот как это происходит? Вот приходит пара. Они рассказывают свои конфликты, что им мешает дома, кто не выносит мусор или кто не моет посуду, или о чем?
Обычно начинается с того, что люди говорят: у нас конфликт в таких-то вопросах. Можно секунду. Я получила тут вторую половинку к нашему вопросу про халав Исраэля, и хочу ответить что-то. Муж ответил, что его семья придерживается халав Исраэля, но что есть мнение, по которым можно есть молочные продукты индустриального производства. Но муж хочет, чтобы мы соблюдали так, как семья раввина. Мы живем в Германии. Я думаю, что раз так, возникает очередной вопрос, с которым можно вернуться к раввину. Обязана ли я подчинить себя и детей желанию мужа? Или, если муж хочет устроить, он может устроить для себя. Когда я готовлю ему, я не буду пользоваться продуктами, которые не халав Исраэль, а вопрос, должна ли я и должны ли дети так соблюдать. И если опять разговор не идет о том, что я Путь заставляют. А как мы делаем так, чтобы обе стороны сговорились, то, может, есть тут какие-то компромиссы.
Рабанит Цепор, извините, пожалуйста, что я еще раз вмешиваюсь вот в этот вопрос, но мне, кстати, кажется, что это очень глубокая проблема, которая может возникнуть, потому что здесь, с одной стороны, понятно желание жены и разнообразие молочных продуктов, не халав Израиль, живя вне Израиля, наверное, и я подозреваю, что в Германии с этим очень плохо. А с другой стороны, для мужа это, ну, действительно очень тяжело принять, идти, ну,
Послушайте,
нарушать. Было
я
глаза.
не хочу обидеть женщину, у которой я задала этот вопрос.
Я
Но
говорю в общем, я говорю в любой ситуации. Любую
секунду,
ситуацию.
Я говорю в этой ситуации. Но мне понятно, что в отношении кошелка она на более начальном уровне, чем ее муж. Теперь попытка силой превратить ее в более строго соблюдающую наталкивается на сопротивление. Это очень понятно. Потому что всегда, когда от нас требуют делать вещи, которые мы не хотим, это наталкивается на сопротивление. А если люди готовы договориться, обсудить, муж объясняет жене, почему ему это настолько важно. Муж объясняет, что он беспокоится, и этот вопрос можно задать. Насколько продукты, которые на таком уровне влияют на душу, ведь мы говорим это пока про кашрут. Муж выражает благодарность, если жена идет на уступки. Это другая жизнь. И все, я повторяю, когда пытаются заставлять, мы почти всегда проигрываем главную цель – единство нашей семьи.
Да, спасибо. У нас есть поднятая рука, и уже целых два вопроса. Но мне кажется, что вот эти как раз пара пошла к раввину и задала вопрос. Но рав ответил так, что конфликт в семье останется. То есть он сказал, мы делаем так, а вы можете поступать, как хотите.
Простите, я отвечу.
Да.
Рав ответил очень правильно. Но пара не продолжила. У пары остался вопрос. А как нам делать? Вот этого вопроса пара не задала. А его надо было задать.
Они же пришли с этим вопросом. Они спросили, вот
Нет.
можно ли?
Нет. Нет. Потому что есть разница, или мы спрашиваем о кашруте в общем, или о том, что подходит для нашей семьи такой, как она сейчас есть. Потому что, знаете, вот к вопросу про халав Исраэль два слова. В свое время моя бабушка в Черновцах не употребляла халав Исраэль. Сама ездила, наблюдала, как доят и так далее. Родители мои даже не пытались это соблюдать в тех условиях, в которых жили мы. Когда потом они уже жили в Израиле и ездили куда-то, на 3-4 недели, на месяц, то такой период можно обходиться без молочного. Я не знаю, что там за семья. Я не знаю, какие в ней условия. Есть ли там маленькие дети? Или женщина чувствует себя ужасно несчастной и лишенной? И поэтому, я повторяю, они задали вопрос по кашруту, а вопрос он о нашей семье. А каков вопрос, такой в ответ. И они не задали тот вопрос, который им был важен.
Спасибо большое. Кстати, наша участница, которая задала вопрос, говорит, да, вы правы, Рабыцин Цепора. Так что спасибо большое. Извините, что я вмешалась в этот вопрос и его расширила.
Очень хорошо, потому что это очень важно, то, что вы сказали.
У нас есть две поднятые руки и еще очень много вопросов. Что мы делаем?
Мы всегда договорились, что руки первые.
Окей, тогда, дорогие женщины, вот поднятая рука, вот без имени, пожалуйста, у вас включен микрофон.
Я хотела узнать насчет, если в семье есть разница наших уровня интеллектуальности, не только уровень.
Ничего не слышно, простите.
Ничего.
То есть, да, сейчас нет помех, давайте.
Я хотела узнать, если есть уровень, разница уровня не только духовного, но и интеллектуального.
Опять вы пропадаете. И все, что я услышала, это что есть интеллектуальная разница.
Если нет разницы, и интеллектуальная, и духовная.
Галит, вы слышите вопрос?
Нет, я, к сожалению, тоже не слышу. Оставьте голосовое сообщение или напишите мне вопрос в WhatsApp, я передам Рабанит. Потому что, к сожалению, у нас сейчас нету времени, нету связи. Я очень извиняюсь. Батья, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Спасибо, Рабанит Цепора. Спасибо большое вам. Вопрос таков. Значит, у нас с мужем мы обсуждаем, к счастью, обсуждаем свои отношения. Вот такой вопрос стоит. Он сейчас тоже со мной слышит ваш урок. Вот, например, у нас ситуация с деньгами не всегда складывается хорошо. Невозможно купить вещи, которые... Я, например, мечтаю о каком-то там дорогой сервизе на шаббат. Не могу. А хочу примерно купить что-то мелкое на 50 шекеля. Но если я это куплю, он будет раздражаться. А когда я спрошу, чтобы я купила что-то такое мелкое, он считает, что это мне не нужно, мне не надо. А меня это немножко обижает. А с его стороны, как он мне так объяснил, раз он лишается от вещей, которые ему нужны в имя семейного бюджета, то должен я отступать от моих потребностей в кухне, например. Я говорю о мелких вещах. Примерно мне нужны стеклянные коробки, которые... 5 шекеля, 10 коробки, 50 шекеля примерно, или что-то такое. И как нам это противоречие, в котором мы хотим разрешить так, чтобы я не обижалась и чтобы он не раздражался, можем... Как поступить нам?
Я скажу один из вариантов. Даже в самой бедной семье материально всегда можно договориться, что и у мужа, и у жены есть их личный бюджет, скажем, на 50 шекелей или на 100 шекелей, и каждый имеет право с этим бюджетом делать то, что он хочет, без согласия второй стороны. как бы, какие денежные затруднения не были бы в семье, я думаю, что 50 шекелей в месяц на личные расходы по собственному желанию, которое не обсуждается, может позволить себе практически каждая.